дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя наша передача приурочена неделе 28 по Пятидесятнице, неделе святых праотец. Это последняя передача в нынешнем уходящем 2019 году и накануне нового 2020 года. Цель Боговоплощения — даровать человеку Духа Святого, как бы душу для души, чтобы ум мог видеть Бога через просвещение умного божественного света. Христос вочеловечился, чтобы соблюсти закон Божий и победить дьявола. Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела дьяволя. Без Святого Духа никто не может ни греха избежать, ни исполнить заповеди Божиих, ни отражать власть и силу, какую возымели над нами демоны. Для больного нашего естества Бога духовное Писание есть врачебная наука. Сокровище Духа сокрыто в священных Писаниях, и хотя бы ты все Писание знал наизусть, но научно не познаешь тайны Царствия Божия, но открывает Иисус Христос, как сказал: «Имей заповеди Моя и соблюдая их, то и есть любя Имя, и я возлюблю Его и явлюся Ему Сам». Тогда и отверзает Бог ум к разумению Писания. Нужно исследовать Писание, чтобы твердо знать волю Божию, различать добро и зло и не всякому духу веровать. Преподобный Симеон Новый Богослов. Один древний подвижник говорит: когда в глубокую ночь почувствуешь побуждение к молитве, встань содра своего, мой сын, встань, не ленись, знай, что в это время зовет тебя твой ангел-хранитель и хочет молиться вместе с тобой. И в наше время один 70-летний старец многие годы имел обыкновение вставать со своего убогого одра около полуночи. Он, поправив лампаду перед иконами, повергался на колено и неподвижно, с распростертыми к небу руками, долго предавался пламенной молитве. На вопрос, почему он избирает для молитвы особенно полночное время, подвижник отвечал: «В полночь бывает самый тяжелый и глубокий сон у людей. Тогда всякая спальня есть нечто иное, как гробница, где почивает ослабевшая плоть наша, а душа остается беззащитной. Воры и разбойники часто назначают полночь для воровства и разбоя». И пророк не напрасно поднимался в полночь для молитвы. Он знал историю своего народа. «Ясно ведал, что в истории сего народа многие судьбы, промысла совершались именно в полночь или около полуночи. Около полуночи происходили богоявления древним патриархам и пророкам. Самые важные события в жизни народа Божия совершались в ночь и полночь. Так в полночь Господь взошел в Египет и поразил египетских первенцев. В полночь вывел евреев из Египта». Можем предполагать, что глубочайшая тайна Божества, касающаяся не одного народа израильского, всего рода человеческого, тайна воплощения Сына Божия, начала раскрываться в тихую полночь. Евангелие ясно повествует, что пастыри вифлеемские услышали пение ангелов о рождении Господа в стражу ночную. И звезда волхвам являлась ночью, и по общему закону звезд к полуночи становилась светлее и ярче. Следовательно, рождение владыки мира совершилось в полночное время. Может быть, и наитие Святаго Духа на Пресвятую Деву было во мгновение полночное, когда она вся предана была молитве. Находим и другие весьма важные события в жизни Искупителя, последовавшие около полуночи. Около полуночи Господь наш шел по морю и подал руку утопавшему Петру. В ночь установил он тайную вечерю, около полуночи совершал последнюю земную молитву и проливал кровавый пот в саду Гефсиманском. Около полуночи, а может быть и в самую полночь, был предан Иудой. Около полуночи воскрес из гроба. разумеем второе пришествие Господа нашего и последний суд. В полночь совершился суд Божий над Египтом и исшествие народа Божия из земли египетской. В полночь, вероятно, совершится или, по крайней мере, начнется суд над целой вселенной. Спаситель всякий раз, когда говорит о втором пришествии своем, побуждает нас к бодрости и молитве, как бы опасаясь, чтобы мы не погрузились в сон, который бывает и глубже, и крепче в полночь. Час пришествия своего он уподобляет вору ночному, который не знает лучшего времени для кражи, как полночь. Притче о десяти девах, которая указывает на второе пришествие, Господь даже явно назначает полночь для своего суда. «В полночь раздался крик», — говорит он, — «вот жених идет, выходите навстречу ему». Может быть, и ты в эту ночь беспечно предаешься сну, отяжелев от вечернего стола, забыв перекрестить твое ложе и сказать ангелу жизни «храни ее». Может быть, во мраке полуночном затеваешь или делаешь дела темнее ночи, или за полночь пируешь и думаешь усыпить себя мечтами плотоугодников. «Да ямы и пьемы, утребо умрем». И ничто от нас не останется. Не беспокойся. Это может случиться, что ты завтра рано покинешь жизнь или даже и до утра не доживешь. Но все дни и полуночи, все ночи и полуночи, проведенные тобой нечестивая, явятся к тебе в последнюю полночь мира и приведут с собой все дела твои, всю историю твоей жизни. Ты увидишь себя, каков ты был с первой и до последней минуты земного бытия твоего. И ты скажешь в ярости на себя: «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя». Бесполезные злословия, ни к чему не служащие проклятия. Прокляни теперь, если можешь, прокляни бездельные дела твои и начни жизнь порядочную и благочестивую. Вставай в полночь благословлять Бога за данное тебе бытие. Оно — величайший дар милосердия для тех, кои не употребляют его во зло. Если трудно тебе подниматься рано, то лучше спи, только не греши. Помни, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. За что, как не за грехи и нечестие? Из воскресного чтения. Если кто телом счастливо, а душой бедственно прожил прошлый год и так начинает новый, о, как бедственно начинает, что пользы от телесного счастья, которое как цвет скоро увядает, как пар ненадолго является и потом исчезает. Что говорю, пользы столь маловременным или, лучше сказать, мнимым счастьем красоваться от душевного, истинного, постоянного, никогда неотъемлемого не иметь, спрашивает святитель Тихон Задонский. Но кто и так несчастливо проводил год, я и того поздравляю с окончанием прошлого года. уходящего еще. Я и ему сорадуюсь, да только не в том, что он так неблагополучно проводил время, но в том, что ему Бог, ожидающий обращения всех покаяния и обращения неблагополучных всех покаяния и исправления до сего времени дожить дозволил, не по правосудию своему, но по своему долготерпению. Да и совет даю ему, чтобы он со всем усердием Божие милосердие благодарил, что не судил его Господь по делам его, что не по беззаконию его сотворил с ним, не по грехам его воздал ему, ибо многих по согрешении тотчас казнь Божия постигла. Жена Лотова оглянулась, стала соляным столбом. Дафан и Аверон на Бога и на Моисея, раба его, возроптали, и живыми землею были поглощены. Анани и Сапфира солгали Духу Святому и внезапной смертью поражены были. Эти примеры на ум приводя, пусть благодарит Господа, что тогда же не получил наказание. Вот, слушатели, таковым столь несчастливым средство счастья, как немощным брачевство покаяния, предлагаю, покайтесь, так несчастливо проводившим год и начинающим Новый год. Слово Христово «покайтесь» представляю. Уповаю, и вы сами признаете, что слово это «покайтесь» прилично и благовременно при начале Нового года предлагается, если рассудите, что есть покаяние. Ибо покаяние — это омерзение прежнего грехолюбивого жития и исправление нового по закону Божию управляемого. Так, например, кто доселе был пьяницей и прочих сластей любителем, тому надобно воздержанным быть, кто в плоских нечистотах валялся, как свинья в болоте, тому, отринув всех страстей неистовства, надобно чистоту телесную и душевную возлюбить, то есть не только тело не осквернять, но и ум от помыслов скверных хранить. Кто в ссоре и вражде с ближним житие свое доселе препроводил, тому надобно примириться и со всеми. В том, что кается его иметь мир, по словам апостола. С ненавидящими мир быть мирным, как говорит псалмопевец. Кто был мздоимец и похититель, тому должно руки свои удержать и от окаянного грабительства, и от злособранного сокровища, как сделал мытарь Закхей, половину раздать нищим, а кого обидел, вчетверо возвратить. Тогда и он услышит глас Христов: «Ныне пришло спасение дому сему». Кто злоречивым языком имени ближнего касался и так славу его терзал, тому надобно язык свой привязать и не попускать боли ему говорить, разве только ради славословия Божия, на пользу и созидание ближнего. Если же к злоречию так привык, то не может от него отстать, то я ему здравый совет даю такой: пусть он обратит язык свой на себя, сыщет у себя, что судить, что порочить и что злословить. Пусть представит сам себе грехи свои, которые от самого младенчества совершил, и за них поносит себя, как хочет. Пусть обратит злоречие свое на глаза, которые на чужие пороки смотрели, и этим к осуждению приводили и прочих грехов виновными были. Пусть обратит его на уши, что скверные песни, клеветы на ближнего слушали. Пусть злословит язык свой, что праздное и мерзкое слово болтал, что ближнего осуждал, порочил, злословил, честь терзал. Пусть злословит руки, что чужое имение грабили. А, во-первых, волю свою окаянную и необузданную пусть укоряет, что она всех зол и виновной бывает. Ибо только это злословие ему полезно будет, а ближнего да не дерзает осуждать. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, по словам апостольским. так и прочие грешники оставить должны грехолюбивый нрав свой и начать новое, противоположное прежнему житие. Должны уклониться от зла по совету псалма певца и сотворить благо. Да, притом и о прежде содеянных злых делах Бога милосердного слезами и говением умилостивлять, жалеть, что страсть свою, как идола, какого любили больше, нежели Бога, тварь больше Творца, к созданию сердца прилагали более, чем к Создателю. Святитель Тихон Задонский. Упражняйтесь в посте и молитве. Пост для тела есть пища для души. Чем меньше дается питание страстям, тем более сильными становятся крылья души, говорит Платон, митрополит Московский. Наше умное око яснее видит неприступный свет Божества, потому что меньше затемнено облаком чревоугодия. Лекари много изыскивают способов к уменьшению болезни, хотя иногда и сами умножают болезни. Нам в это входить нет нужды. Но один из способов предохранения от болезни, часто употребляемый и действенный у лекарей, диета, то есть воздержание от некоторого рода пищи. Этот способ неоспорим, когда его предписывают врачи, но много спорят, когда его предписывает церковь. Церковь, определяя посты, очень похоже имела намерение с тем, какое имеют врачи, предписывая диету. А если и есть различие, оно состоит в том, что врачи больше думают об излечении болезни, а церковь — об усмирении страстей. Но страсти — причины болезни, и лечение болезни надо начинать с лечения страстей. Разум торжествует тогда, когда мы не приносим жертву страстям. Тогда очищается мысль, когда не тяжелеет плоть. Платон, митрополит Московский. Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Богом по сказанному в Евангелии Царства Небесной. Силы берутся, и употребляющие усилия восхищают Его, говорит преподобный Амвросий Оптинский. И дерзновенно, и самовольно нарушающие правила поста называются врагами креста. Им же Бог чрева и слава в студе, в стыде их. И в псалмах сказано «Заблудиша от чрева». Разумеется, иное дело, если кто нарушает пост по болезни и немощи телесной. А здоровые от поста бывают здоровее и добрее, и сверх того долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются. Итак, если по милости Божией у вас проявилось благое желание очиститься от внутренних пороков, то да будет вам известно, что сей род ничем же не может быть изъят, как только усердной молитвою и постом, впрочем, постом благоразумным. А то у нас тут был один пример. неблагоразумного поста. Один помещик, проводивший жизнь в неге, захотел вдруг соблюсти суровый пост, велел себе во весь великий пост толочь конопляное семя и ел его с квасом. И от такого крутого перехода от неги к посту так испортил свой желудок, что доктора в продолжении целого года не могли поправить его. Впрочем, есть и святоотеческое слово, что мы должны быть не убийцами тела, а убийцами страстей. Преподобный Амбросий Оптинский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. И прежде чем перейдем к воскресному дню недели 28 по Пятидесятнице, святых праотец, кратенькое письмо, одно из писем святителя Николая Сербского. Это письмо о Вифлеемской пещере. «Ты собираешься в паломничество на святую землю Господню». Рассказ владыки Нектария о прошлогоднем паломническом путешествии еще более укрепил тебя в этом благом намерении. Но в канун Рождества ты хочешь больше узнать о Вифлеемской пещере, этом земном чертоге небесного Царя Небесного. Самая знаменитая из пещер находится на окраине города Вифлеема. Ровная, белая, как полотно, дорога ведет паломников из Иерусалима в Вифлеем. Но дорога не так важна для нас. Наблюдая за дорогой, мыслями переносимся в ту священную пещеру. Вокруг каменные скалы, вдоль дороги скудная зелень. Мелькнет виноградник, маслина, иногда небольшая пшеничная нива, но преобладает камень. Однако разве это нам важно? Мы скользим взглядом по окрестности, а душа томится в ожидании, скорее бы оказаться в желанной пещере. Проезжаем монастырь Святого Илии, где восточные мудрецы останавливались для ночлега на обратном пути из Вифлеема, где им был дан знак не ходить к Ироду, а вернуться на родину другой дорогой. Въезжаем в Вифлеем, в Бетлехем, что значит «дом хлеба», таинственно и многозначительно название города, в котором родился тот, который сказал о себе: «Я есть хлеб жизни». Арабский город. Одни арабы. Иногда попадается грек или еврей. Многие говорят по-русски, выучили язык ради русских паломников, которые тысячами стекались сюда. Наши говорят с ними по-сербски и как-то договариваются. Обступают нас, предлагают четкие иконы, перламутровые крестики. Продают их, и на это живут. Весь город живет Христом. И не только теперь, веками. Но сейчас мы мало интересуемся их предложениями. Наши глаза ищут святую пещеру. Спрашиваем, где она? Нас ведут по длинной улице и вводят в просторную церковь. Здесь, в самой церкви, царь Юстиниан воздвиг эту большую соборную церковь, над которой, над пещерой спустя полтысячелетия после Рождества Христова. Вниз по ступенькам спускаемся в пещеру. Сердце трепещет и горит. В этой холодной пещере раздались первые удары самого теплого сердца к роду человеческому. Справа алтарь со множеством серебряных и золотых лампад. Здесь он родился от Пречистой Девы. Слева другой алтарь, тоже множество лампадок. Здесь находились ясли, здесь лежал Ун, спеленутый на соломе. Многие паломники заплакали от волнения. Сказал Господь устами пророка: «И возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное». В этой пещере, если не здесь, то нигде, каменное сердце становится мягким, как разогретый воск. Сама пещера мрачна и печальна. На Святой Земле множество просторных и не столь темных пещер. В тех пещерах укрывается скот, живут люди, иногда устраиваются могилы. Но Сын Божий, человеколюбивый, садя с престола вечного света на землю, даже среди пещер не выбрал себе пещеру светлую и удобную. Какое смирение! Какое унижение! Нас ради. Мы все падаем на колени, все. Все совершаем пред Ним покаянные поклоны, поклоны пред вечным разумом и вечной любовью. А души наши возносятся к Нему, Царю неба и земли, Победителю греха и смерти, что для нас пещера Его, если не пощечина нашему тщеславию и не вечные свидетельства Его величия. Он, воскресший живой Господь, невидимо идет с нами, как когда-то с двумя учениками своими в Эммаус, и мы чувствуем присутствие Его и радуемся каждому шагу. Когда мы пропели рождественский тропарь, один паломник воскликнул: «Христос родился!» А мы в ответ: «Воистину родился!» И зазвенела пещера, как большой колокол, из писем святителя Николая Сербского. Может быть, кто-то подумает, что мы немножко рано еще заговорили о событиях Рождества Христова, об этой удивительной Вифлеемской пещере. Но нет, дорогие, известно, что к двум величайшим нашим праздникам, Светлому Христовому Воскресению и Рождеству Христову, Церковь нас начинает готовить издалека в храме для того, чтобы христианин имел возможность заблаговременно духовно себя подготовить к таким великим духовным торжествам, какими являются эти праздники. И вот уже 3 с лишним недели тому назад, когда начался пост, который именуется постом рождественским, который готовит нас к этому празднику в канун большого 12-го праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, в православных храмах зазвучал уже радостный торжественный призыв: «Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земле возноситесь!» И потом, во все те дни, когда были какие-либо праздничные воспоминания всех великих святых, этот призыв снова и снова повторялся. Но теперь мы с вами ближе подошли к этим светлым торжественным праздничным воспоминаниям, и Церковь предварительно напоминает нам о тех великих праведниках Ветхого Завета, которые спасались верою в Спасителя, еще только грядущего, Рождество которого мы с вами, Бог даст, скоро будем праздновать. Неделя Праотец. Именуется воскресный нынешний день, неделя 28 по Пятидесятнице. Церковь пред нами проводит великих мужей древности, начиная с праотца Адама и праматери Евы, о которых часто твердят, что они были первые грешники, а забывают о том, что они через покаяние сделались и первыми праведниками. То есть, когда говорится о том торжестве, о той радости, которая была в таинственной адской бездне, то постоянно церковь говорит о том, что Господь там прежде всего именно Адама и Еву освободил, освободив их от всяких последствий их страшного поступка и греха еще в райских селениях. И за ними вслед вспоминаются великие мужи древности, и Авраам, отец верующих, и Ной, великий праведник, который спасся тогда, когда погибал во время потопа весь растленный грехами человеческий род, и другие великие мужи, и пророки, и святые угодники Божии. Но когда мы с вами о них вспоминаем, то всегда нам не лишним вспоминать и одно изречение нашего Спасителя, который когда-то говорил апостолам своим: «Ваши блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Тот же великий отец верующих, праотец патриарх Авраам, вероятно, всю бы жизнь свою отдал, если бы мог присутствовать на нашей божественной литургии. Однако же он не видел того, что мы видим, и не слышал того, что мы слышим. Но не тревожит ли нас то, что кому много дано, с того много и спросится? Нам дано в смысле вероучения, в смысле божественного знания несравненно больше, чем ветхозаветным праведникам, которых мы ныне вспоминаем пред Рождеством. А поэтому и ответственность наша пред Богом и Его правдой гораздо больше, чем их. Они спаслись верою в грядущего Спасителя, имели только пророчество, пророков предсказания, а пред нами открыта вся жизнь воплотившегося Слова Божия. Все, что Он совершил для нашего спасения, ибо в наших праздниках Церковь нашей веры переносит нас туда, к святым евангельским дням, и мы как бы сами присутствуем и переживаем то, что переживалось, что совершалось тогда. Будем же это помнить, готовясь к празднику Рождества Христова. Как они, ветхозаветные праведники, радовались всегда, когда хоть что-либо было им приоткрыто из этой тайны явления Сына Божия на земле. Говорил когда-то Господь Иисус Христос окружавшим Его иудеям, врагам Его: «Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался». Совершенно несомненно, что Господь Иисус Христос указывает на то, что Аврааму как-то приоткрылась эта тайна, и возрадовался он, когда это было открыто ему. Но это были только отдельные искры духовных откровений, а нам с вами истина открыта во всей полноте, которая необходима для нашего спасения. Будем же помнить, что мы ответственны пред Богом за то, что нам дано, и что мы это не используем для спасения своего. Эта память говорит о нашей ответственности пред Богом и благодарности Ему за то, что нам так много дано. С этим и будем готовиться с вами к тому, чтобы достойно встретить великий и славный праздник Его Рождества. Митрополит Филарет Вознесенский. Итак, Евангелие святых недели 28 по Пятидесятнице, недели святых праотец. Евангелие, которое полагается в нынешний воскресный день, это всегда Евангелие недели 29. Это Евангелие Луки, от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполни, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24.
Благослови, душе моя, Господа.
Ныне читано Евангелие о званных домовладыкою рабах своих на уготованную им великую вечерю, о безрассудном пренебрежении к этой вечере званными, о приглашении на место отказавшихся нищих, убогих, слепых и хромых, и всякого рода и звания людей, и о грозном приговоре домовладыки, что ни один из приглашенных не вкусит его вечери. Говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Приложим это Евангелие к себе. Званные на вечеру воли велию хозяином дома — это все мы через крещение, помазание святым миром, воцерковление и причащение тела и крови Христовой. Мы все самым делом призваны к наследию вечных благ, вписанные в число граждан неба. Следовательно, и для нас с вами, несомненно, непреложно уготована вечера Божия. Нам остается только идти на нее, не отказываться упорно и тем не оскорблять великодаровитого и преблагого Господа, Владыку живота нашего, уготовавшего нам по бесконечной любви своей вечные блага. Но вот тут-то мы и начинаем упираться, отрицаться под разными предлогами. Правда, прямо на словах никто из нас не отказывается идти на вечер, но зато многие из христиан отказываются от нее делами своими именно, своим маловерием, своей нераскаянностью, своим пребыванием и коснением в грехах, своей дружбой с многострастной плотью, своим пристрастием к тленным благам земным и столь скоро приходящим удовольствием, не допускающим иногда и минуту подумать о Боге и душе. А без покаяния, без исправления сердца и жития невозможно войти на вечерю Божию. Ибо покаяние есть единственное средство очищения оскверненной совести и души грешника. Оно же дает и брачную одежду, в которой можно быть на вечере.
Сотворил еси, исполнися земля, твори твое я.
Вечеря Божия есть достояние, удел только избранных, искренно возненавидевших грехи и по мере сил возлюбивших правду и Бога, вопреки словам Спасителя, иные отворяют вход на вечерю Царства Небесного всем без изъятия, утверждая, что Бог милости и всех помилует, и таким образом населяют небо, конечно, в своем воображении только, и нераскаянными пьяницами, и блудниками, и татями, и досадителями, и общественными злодеями, и убийцами, мздоимцами, и лихоимцами, и корыстолюбцами, думая, что Бог спасет и против воли нашей, и без искреннего покаяния и нас, и богохульника, и злодея, и татя, и любодея, и жестокосердого сребролюбца, и наглого обидчика, и похитителя общественного достояния, пустившего по миру многие разоренные им семейства или отдельных лиц. Нет, братья, Бог поругаем не бывает. Весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет вместе со своими путниками или распутниками. И здесь, на земле, порядочные и честные люди не допускают к себе в дом людей маломальски бесчестных, а пред лице Божие, которые тьмами тем крат светлее солнца, они вводят всяких и нераскаянных грешников. И, кажется, совсем забывает о святых Божьих угодниках, преданнейших друзьях Божьих, претерпевших из любви и верности к Нему и закону Его всякие труды, борения, искушения или бесчисленные муки от нечестивцев, забывают друзей Божьих, перенесших величайшие неимоверные подвиги самоочищения, самоисправления и освящения благодатью Божией. Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Ни малейшего, пропасть непроходимая, преграда несокрушимая между тем и другим. Человек добровольно уподобился скоту несмысленному, будучи почтен образом и подобием Божиим. Да в таком скотском состоянии умер, или человек окалял себя бесчисленными мерзкими деяниями, да так и умер. Ему отворяют райские двери? Да какая тут сообразность? Нет, все написанное в Слове Божьем совершится. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокеи, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Не будем же и мы откладывать покаяние ни на единый час, ибо каждый следующий час может уже не застать нас среди живущих в мире сем. Примемся скорее мыть и чистить свою душу хотя бы столько, сколько чистым и моем свое тело, которое не сегодня-завтра будет пищей червей. Очистимся покаянием и слезами, омоемся постом и молитвой и облечемся в одеяние, сотканное из чистоты и любви, украшенные всеми добрыми делами, наипаче делами прощения и милосердия. Сделаем то малое, чего ждет от нас Бог, остальное Он сделает Сам. Когда дитя пожалуется матери на нечистоту своего тела, мать его быстро чистит, моет и переодевает. О, насколько милостивее Отец Небесный к чадам своим, чем любая мать! В действительности, душа всякого человека настолько нечиста, что своими силами никогда не сможет очиститься и удостоиться присутствия Божия. Но пусть всякий человек увидит свою душевную нечистоту, пусть возненавидит ее от всего сердца, пусть сделает то малое, что от него требуется, и самое главное, пусть возопит к Богу, чтобы Бог своим огнем и духом его очистил. А Бог стоит и ожидает таких воплей от своих покаявшихся чад, держа в руках роскошнейшие ангельские одежды, всегда готовые очистить, омыть, укрепить, осветить, облагоухать и облачить всех, взывающих к Нему в покаянии. Всемилостивому Богу нашему честь и слава. Честь и слава небесному жениху души нашей Господу Иисусу Христу с Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский, архиепископ Жижский и Охридский. Всего лишь через пару дней вновь открываются врата времени и встает перед нашим взором наступающий Новый год. Говорит митрополит Антоний Сурожский. Этими словами мы по традиции уже заканчиваем нынешнюю передачу, последнюю в этом уходящем году эфире. Итак, через эти врата времени видим грядущее Рождество Христово, которое мы скоро будем праздновать. И Рождеством Христовым в этот Новый год времени вступает вечность. Живой Бог вступает во время, делается человеком, приобщается плотью своей, всему творному. Время и вечность пронизывают друг друга, и сейчас мы стоим у преддверия этого чуда. Время и вечность, Бог и человек соединяются во единый поток жизни и спасения. И как каждый год, когда мы оглядываемся на прошлое и взираем на будущее, нас охватывает боль о том, что стольких нет среди нас, почивших теперь сном земли, и вместе с этим зажигается такая радость, что они вступили в ту вечность, которая сейчас потоком льется во времени. И опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь многое мы не сумели совершить в течение этого года по бессилию, по забывчивости, по косности, по недоброй нашей воле. И перед тем, как вступить в новое время, покаемся пред Богом, признаем свои ошибки и соберем с прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные ошибки не делать. Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего и чтобы все творилось только во имя этой любви. В старой сказке говорится, как спросили мудреца Никове, какое самое важное время в жизни, кто самый значительный человек в твоей жизни и какой поступок всего важнее совершить. И ответ был такой: самое важное время в жизни — это теперешние мгновения, потому что прошлое утекло, а будущее еще не настало. Самый значительный человек в твоей жизни — это тот, который сейчас пред тобой и которым ты можешь сделать добро или зло. И самое важное дело в жизни — в это мгновение этому человеку дать все, что может быть ему дано. Вступим в Новый год с этим чувством ответственности и вдохновения. Вступим в этот Новый год с верой, что сила Божия в немощи совершается, в нашей немощи, как совершилась она в немощи святых, которые были крепки только силой Божией. Будем верить, что все нам возможно в укрепляющем нас и Господе Иисусе. С наступающим Новым годом и предстоящими рождественскими праздниками, дорогие радиослушатели, и всех благ в новом наступающем году. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни уходящего 2019 и наступающего 2020 года. Аминь.